Приглашаю всех, мои уважаемые братья и сестры, на пир, к столу. Питаться мы будем сегодня Божьим Словом, и мне хотелось бы, чтобы получили эту пищу сегодня все. И взрослые, и дети, и молодые, и старые. Соня здесь сидит, Саша здесь. Так, где наши остальные? Так, все вроде бы здесь, да? Все вроде бы здесь сидят и внимательно меня будут слушать, правда? Да, думаю, что да. Я сегодня хотел бы предложить вам, уважаемые мои братья и сестры, 10 главу 1 послания апостола Павла к Коринфской церкви. 10 главу. Да, первое послание апостола Павла в Коринф, 10 глава. Мы сегодня будем размышлять над отрывком из этой главы. До 12 стиха, с 1 по 12 стих. Давайте мы внимательно с вами для начала прочитаем этот отрывок от начала до конца. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Посмотрите, как интересно. Еще раз. Все крестились в Моисея, да? Все видели облако, все прошли сквозь море, все ели манну, все пили воду из скалы, да? Все получили совершенно одинаковые благословения. Все. От первого до последнего. Ни один человек не был чем-либо обделен из этого множества народа, которые вышли из Египта. Но вы посмотрите, как интересно пишется. Но немногие, посмотрите, но немногих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Как это понять? Получили все одинаково, в одинаковом количестве, но многие были поражены в пустыне. Бог к ним не благоволил. Что произошло? Что произошло? Почему так произошло? Ну вот Бог, Он и перед тобой идет, и передо мной. Вот я Его вижу. Он меня ночью греет, а днем закрывает от солнца. Пить хочешь на... Он пьет, и я пью из этого одного источника. И тебе манна падает с неба, и мне падает. Мы оба с тобой едим эту манну. Оба. Все получаем одинаково. Почему Бог к тебе благоволит, а ко мне нет? отступили. Сердце не открыли перед Богом. Ну а как же не открыли? Они же из Египта вышли. Вышли. Они же пошли по пустыне с ним. Пошли.
Он благодарит
верующего. Удивительная вещь. Вы знаете, вот я вспоминаю текст из Священного Писания, который когда-то Иисус сказал Петру: «Симон, Симон, все сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». И дальше он продолжает: «И ты ныне же, когда, ныне говорю тебе, когда обратишься, укрепи братьев твоих». О каком этом сеянии пшеницы говорил Иисус Петру, вы помните?
Предательство.
Предательство. Вообще, вот этот процесс сеяния, что это за процесс? Зачем он нужен вот в сельском хозяйстве? Для чего он нужен? Простую вещь, нет, урожай собрали, а вот просеивание, знаете, как сеяли, да? Становились по ветру лицом и начинали лопат после того, как пшеницу промолотили. А вот что такое промолотить пшеницу? Молотить ее, молотить. Отделить зернышко от шелухи, да, от мекина, да, есть такая, от шелухи, от пшеницы. Почему? Для чего это нужно отделять? Ну зачем нужно это очищать?
Чтобы чистая мука получилась.
Не, ну просто есть две вещи. Есть пригодная в пищу, есть непригодная в пищу. Понимаете, вот процесс обмолачивания, да, этой пшеницы, он нужен для того, чтобы вот эту несъедобную часть пшеницы отделить от съедобного семени. Но просто промолотить ее очень мало. Почему? Потому что нет таких технологий, чтобы, как человеческие пальчики, знаете, взял и отделил шелуху, да, и выбросил это в одну корзину, это в другую. Сейчас много человек, что понапридумывал такого. Но в те времена был только один способ это сделать. Надо было промолотить эту пшеницу, а потом использовать энергию природы, энергию ветра, для того, чтобы отделить, сепарировать эту пшеницу. Поэтому обмолотили, становились по ветру, и работник подбрасывал лопатами эту пшеницу на ветру, подбрасывал, чтобы ветер легкую часть сносил, вот эту шелуху уносил, а тяжелое зерно падало бы уже чистеньким на землю. Так вот, Христос обращается к Петру и говорит: «Петр, Петр, все сатана просил сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Обратите внимание, сатана просит Бога сеять народ Божий. Поэтому процесс вот этого просеивания в среди верующих людей, он устроен сатаной или Богом?
Устроен сатаной, но Бог запрещает.
Посмотрите, как Иисус ставит вопрос, вот внимательно. «Все сатана просил меня», он говорит, «меня сеять вас, как пшеницу». То есть, я понимаю так, что процесс просеивания, он осуществляется Богом, пусть по просьбе сатаны, но осуществляется Богом. К вам пришел какой-то злой человек и говорит: сделай своей соседке то-то, то-то. Вы сделаете? А? Но вы не будете это делать, правда? Почему? Злой человек, зачем я должен его слушать, моей соседке что-то делать? А здесь посмотрите, как интересно. Иисус говорит, все сатана просил сеять вас, как пшеницу. Иисус говорит, но ты знаешь, я ему отказал в этом. Он говорит, нет. Он просил меня сеять вас, как пшеницу, но я молился, чтобы не оскудела твоя вера. То есть, я эту просьбу его выполню, но при этом буду молить, чтобы у тебя была сила вот в этом просеивании оказаться не шелухой, а зерном, тяжелым зерном оказаться. Понимаете, какая интересная штука? Вопрос номер два. А зачем нужно сеять народ, просеивать народ? Зачем? Зачем Иисусу нужно устраивать этот процесс просеивания? Для чего это нужно ему? Смысл? А он что, не знает? Он же знает все. Вот он смотрит сейчас на нас с вами. И он точно знает, кто из нас настоящий христианин, кто лжехристианин, кто просто ля-ля-ля-ля христианин. Вот, понимаете, он все знает. Он на меня смотрит, он точно знает, кто я. Да? Зачем ему это? Чтобы узнать. Он все знает. Зачем ему тогда этот процесс просеивания? Подумайте. Для всей вселенной. А если я вам предложу такой вариант, чтобы узнали об этом те, кто просеивается? Как вы? Человек, он склонен всегда о себе думать очень хорошо. Очень хорошо. И вот когда человек самокритично к себе относится, мы хвалим этого человека, правильно? Мы восхищаемся этим человеком, который может подчеркнуть какие-то свои недостатки для себя, борется со своим недостатком, видит свои недостатки, да? И как мы негативно относимся к людям, которые имеют недостатки, и которые в упор их не хотят видеть. Которые не хотят никак согласиться с тем, что они их, эти недостатки, имеют. Правда ведь? Как нам неприятно бывает общаться с этими людьми. Но есть ли какой-нибудь способ им об этом объяснить, им это объяснить, им об этом рассказать, довести до их сознания? Есть какой-то способ? Есть. Один. Устроить им процесс просеивания. И в качестве вот этого испытания для них будет вот этот самый ветер. Понимаете? Вот этот самый ветер и вот эта самая лопата, которая будет на этом ветру их подбрасывать. Мы можем с вами с утра до ночи возмущаться, почему у нас в жизни какие-то неприятности случаются. С утра до ночи. Возмущаться, портить себе нервы. Но вместо этого следовало бы на эти проблемы посмотреть по-другому. И посмотреть на небо и уразуметь одну простую вещь. А не хочет ли Бог нам что-то этими испытаниями сказать? Вот мне лично что-то сказать этими испытаниями. Не хочет ли Бог мне открыть мое настоящее состояние? Чем я живу? Чем я дышу? Что наполняет мое сердце? Петр, Симон, Все сатана просил сеять вас как пшеницу, и я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Почему? Потому что процесс просеивания, мои милые братья и сестры, это очень серьезный, сложный и порой тяжелый процесс. Постоянно тебя подбрасывают, подбрасывают и подбрасывают на этом ветру, и ты постоянно должен убедить всех и убедиться самому, что ты не шелуха. Что ты не шелуха, ты доброе зерно, приготовленное для небесных житниц. Вот когда мы с вами читаем вот эту десятую главу послания апостола Павла в Коринф, мы с вами начинаем понимать, что из Египта в землю обетованную можно было дойти в течение 3 месяцев. В течение 3 месяцев народ мог бы быть там. Но нет. Они шли туда 40 лет. Вы можете себе представить? 3 месяца и 40 лет. 40 лет они добирались до этого места. Как вы думаете, это просто так? Нет. Это был самый настоящий процесс просеивания. Просеивание и в качестве ветра вот в этом просеивании работало что? Вот в качестве ветра. Ветер – это энергия, да? Это энергия, которая помогает отделить одно от другого. Да? В зависимости от массы тел, от веса, да? Ветер имеет большую эффективность на более легкое и меньшую эффективность на более тяжелое. Правильно? Говоря таким очень простым языком физики. Да? Вот в качестве ветра, вот этой энергии, которая должна была народ Божий в пустыне просеять, что было? Какие? Вот давайте конкретно называть, конкретные вещи называть. Отсутствие воды. Раз. Отсутствие привычной пищи. Два. Опасность перед животными пустыни. Три. Дальше. Жара, холод, которые постоянно друг друга меняли. 4.
До этого жители Ханаана, которые
народы, которые вокруг, враждебные народы, причем, которые вокруг, да, постоянно желали бы погубить этот народ. Какие еще трудности? Какие еще могли быть трудности? Мрачная. Сама пустыня. Пустота. Никакой эстетики, ничего красивого, да? То они 430 лет могли видеть эти пирамиды, эти дворцы фараона, да? Росписи эти на стенах, да? А тут они видят вот эти камни, 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 песок, камни, песок, камни, песок. И все, да? Вот эти все трудности, вот эти все сложности были самым настоящим ветром для этих людей. Ветром для этих людей. И когда они выходили из египетского рабства, да, вы помните в последнюю ночь, что происходило? Господь повелел им заколоть агнца, припоясаться, обувь, говорит, должна быть на ваших ногах, да, и посох должен быть у вас в руках. Вот в таком состоянии ешьте Пасху. Что это за такое состояние? Как только будет дана команда, вы должны встать и выйти. без всяких разговоров, без всяких затрат времени на приготовление, на одевание, переодевание, на подготовку детей к выходу, понимаете? Ой-ой-ой, выходим, быстро одевайся, давай, где твои носки, где? Штаны где? Шапка где? Нет, Господь говорит, все должно быть на ваших ногах, в ваших руках, вы должны быть полны. Вот в таком состоянии ешьте вашу Пасху. Это был настоящий, это была сложнейшая акция. Вы представляете, подготовить народ к такому событию и помажьте косяки дверей кровью. И вот народ через окна видел, как силы какие-то начали в буквальном смысле слова разрушать египетские семьи и семьи тех людей, которые не вняли этому голосу. Это тоже был процесс просеивания. Они прошли уже через очень серьезный процесс просеивания. И вот то, что они схватились за эту кисточку или иссоп какой-то, обмакнули его в кровь этого агнца и помазали косяки дверей, это свидетельствовало, что они оказались семенем тяжелым, да? Не шелухой, а семенем. И они встали и вышли в пустыню. Встали с хорошим настроением, освобождение из рабства. Теперь у нас будет все по-другому. Теперь мы будем есть, пить, веселиться, радоваться. Мы теперь не рабы. Мы теперь свободные люди. Мы теперь будем строить жилище, мы будем рождать детей. Да? Мы будем радоваться, видя, как они вокруг нас играют. У нас все будет. Мы сами себе принадлежим. Мы сами будем обеспечивать свою жизнь. И вот они с таким настроением все выходят из этого египетского рабства и попадают в условия пустыни. И что начинается сразу? Мы думали, да, а в Египте лук, чеснок, мяса много, да? А в Египте это был, мы хоть были и рабами, но мы это имели. А что имеем мы сейчас? Ногу ставишь, а там скорпион вылазит, змея какая-то из норки высовывается. Воды нет, ночью холодрыга. Днем жарище, да? Мы-то думали. И что начался? Народ вошел в следующий этап. В следующий этап просеивания, да? Теперь вся их полнота, вот как семени, вся их масса, весь их вес вообще зависел от одного фактора. Какого? А? Полное доверие тому, кто их из этого египетского рабства вывел. И вот это доверие Богу и оказалось этим фактором просеивания. Вот почему в народе Божьем, мои братья и сестры, оказалось две группы людей, два класса, две категории. Одни все же вошли в землю обетованную, оказались полноценным, полным семенем, да? А другие вынуждены были погибнуть в пустыне. Почему? Потому что вот этого процесса не выдержали. Они были просеяны. Они были отделены, как шелуха. И что сделало их шелухой? Что сделало их шелухой? Что превратило детей Божьих, которые только что помазали косяки кровью, что их превратило в шелуху?
Отсутствие веры.
Отсутствие доверия Богу, да, мы сказали, да?
Время слишком много было, не хватило.
Но опять-таки я вам говорю, что можно было бы дойти за 3 месяца, и Господь намерен был быстро их привести в землю обетованную. Не нужно было Богу. Но это, эти условия были организованы для народа Божия именно для того, чтобы как в горниле золото переплавляется, вы знаете, вот, как золото плавится. Вы видели расплавленное золото? Никогда. Очень красивое зрелище. Вот когда ювелир золото плавит, у него вот есть такой тигелек, тигель называется, это керамическая такая чашечка, вот, он кладет туда, там, например, золото, лом какой-нибудь, да, сережка у кого-то сломалась, где-то вот у них скапливается это, он кладет, и для того, чтобы ему нормальное изделие какое-то сделать, он должен это золото переплавить. Для чего? Переплавить для того, чтобы восстановить первое, пробу этого золота. Он мог нечаянно в золото могла попасть там 585-я проба, да, наиболее распространенная проба, а туда могла там 700 какая-то попасть, да, ниже. Что значит проба золота? Это значит, вот в изделии там каком-то, например, какая-то есть часть золота, есть какая-то часть меди. Плюс медь добавляется, цинк добавляется, смотря что. От этого зависит цвет золота. Знаете, золото разного цвета бывает. Бывает желтое золото, бывает вот такое вот розовое, розовое золото. Понятное дело, что дешевое, вот это дешевое золото. Почему? Потому что там огромное содержание меди и цинка. Вот. И проба, соответственно, низкая. Вот для того, чтобы пробу золота восстановить, да, ювелир берет и плавит. Это золото со специальными химикатами, есть бура, такой химикат, он бросает эту буру туда. И вот бура, она собирает все окислы металла, всю дрянь, да, и когда он восстановит эту пробу золота, добавит туда чистого золота или наоборот, там меди чуть-чуть добавить, чтобы золото было меньшей пробы. Вот тогда он получает уже слиток, из которого он начинает что-то делать. Да? Вот. Пустыня для народа Божия была вот этим тигелем. Вот этим, этой керамической чашечкой, в которой они попали все думающие о себе как о куске золота. Понимаете? Вот человек склонен о себе думать как о куске золота. Но высокая температура, она очень хорошо показывает, кто ты. Золото ты или нет? Или ты кусок какого-то дешевого металла, олова там или свинец, или еще что-нибудь. Вот эта пустыня для народа Божия, она была неким вот этим тигелем, а вот эти трудности, это той самой горелкой, знаете, устройством таким, которое давало высокую температуру вот в этот тигель, да? И вот было видно, одни вот кусочки золота, хоп, и расплавили сразу. Чуть-чуть ты дал температуру, он хоп, расправился, расплавился. Хоть он был и желтым, хоть он по внешности напоминал где-то близкое к золоту, но ты дал чуть-чуть температуру, он хоп, и расплавился. Это говорит о том, что это олово. Олово плавится всего лишь при 100 с лишним, 140 градусов температуры олово начинает плавиться. Паяльничком обыкновенным, да? А вы попробуйте взять паяльник и расплавить кусок золота или серебра. Ничего не получится. Там нужна температура около 800 градусов, около 900 градусов. Нужно другое устройство, которое даст температуру хорошую. Понимаете, да? И вот Господь держал в руках эту горелку. И Он нагрел эту пустыню до такого состояния, и было сразу понятно, вот этот расплавился быстро, а этот не плавится и не плавится. Не плавится и не плавится. Температура поднимается, а он не плавится. Это говорит о том, что высокое содержание золота в этом куске металла. Ни один из них не был чистым золотом. Ни один из них. Конечно же, в каждом из них, как в золоте, было примеси всевозможных неблагородных металлов. Как в каждом из нас. Но температура плавления, извините, я уж с вами таким языком говорю, чтобы вы понимали. Температура плавления, воздействующая на этот кусок металла, вот сила температуры плавления, его мощность этого пламени, зависит от того, насколько в этом золоте больше примесей. Если в золоте больше металлов, которые быстро плавятся, золото расплавится быстро. Потому что молекулы этих металлов, они смешиваются с молекулами золота. Они внутри, на химическом уровне, они начинают плавиться, расплавляется весь металл. Понимаете, да? Чем меньше содержание всевозможных примесей, тем устойчивее этот металл. Его надо долго греть, чтобы расплавить. Вот эта пустыня, вот эти сложности, отсутствие воды, это все было вот этой температурой. И оказалось, в конце концов, на протяжении этих 40 лет Бог держал эту горелку над ними. На протяжении 40 лет было понятно, что эта часть народа Божия превратилась в воду, сгорела, не выдержала этой температуры, хотя претендовали на все те благословения, которые Бог пообещал своему народу. И через Иордан, уже под предводительством Иисуса Навина, вошло вообще другое поколение. Поколение, которое было по-другому, которое по-другому смотрело на все эти моменты. И многие погибли там в пустыне. Вот давайте мы сейчас с вами посмотрим на процесс плавки. Вот очень хорошо виден этот процесс плавки. Как они плавились, вот эти люди. Давайте, да? Смотрите, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас. Посмотрите, как интересно. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. На что похотливы? На злое. Вот теперь нам нужно выяснить, мы же тоже иногда сомневаемся, когда что-то делаем. Когда что-то делаем, мы сомневаемся, зло мы делаем или добро. Вот в нашем человеческом сознании порой вот эта граница между добром и злом очень сильно подтерта. Сатана постарался сделать так, чтобы мы четко не понимали, это добро или зло. И есть только один источник, который постоянно должен присутствовать в нашей жизни, чтобы четкую границу между добром и злом поддерживать. Что это за источник? Божье Слово. Друзья мои, Божье Слово. Посмотрите, что здесь написано. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Что же это за злое? И вот дальше апостол Павел начинает перечислять все те промахи, вот все те примеси неблагородных металлов, которые делали это золото настолько низкопробным, что малейшая температура, они плавились. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал веселиться. Что это за цитата? Народ есть, пить сел и стал веселиться. Вы помните, когда Моисей ушел, и 40 дней его не было с народом. Это было сильное очень испытание для народа. Почему? Моисей выступал человеком, выступавшим в свое время от Бога, от лица Бога. Он их вывел из египетского рабства, он настроил их на этот переход через пустыню в землю обетованную. Они видели его у берегов моря, когда он посохом своим ударил по водам, и воды расступились. Он вел их, он судил их, представляете, то есть жизнь народа израильского была полностью связана с личностью Моисея. Почему? Почему вначале апостол Павел говорит, все они крестились в Моисея? То есть вся их жизнь, они, весь народ был погружен в Моисея. Моисей был центральной фигурой народа Божия, без него не могло быть ничего. Они в нем видели некий гарант того, что они дойдут до этой земли обетованной и наконец получат. И вдруг он уходит, 40 дней его нет вообще. Они смотрят, гора дымится. Плавится верхушка горы. Ну как там человек может выжить, да? Как там человек может выжить? Все, Моисея нету, умер Моисей. И вместе с Моисеем умерло что? Умерли все их надежды, вся их вера, все. И они говорят, ребята, айда назад! А назад это куда? Айда назад! Ну, в Египет назад они пойти не могли. Но вот здесь, вот в этой голове, они могли вернуться назад в Египет. Моисея нету, давайте вернемся в Египет. Как вернемся в Египет? Общество всегда в древности было религиозным, весьма религиозным. Поэтому первый этап возвращения в Египет это что? Конечно же, мои милые друзья, возвращение к египетским идолам. К египетским идолам. Помните, что тут написано? Апостол Павел говорит, это написано для нас, чтобы мы с вами могли смотреть, что с ними происходило, и не делать таких же ошибок. Но подождите. Кому из вас сегодня приходило в голову поклониться тельцу египетскому там, например, да? Он потерял актуальность, этот телец египетский, понимаете? Как идол, как египетская система, как египетская ценность, он потерял. Но что имеет в виду апостол Павел, когда говорит, это написано для вас, для христиан? А потому что Египет... Это именно нарицательное, друзья мои. Потому что под словом «Египет» в Священном Писании воспринимается все, что противостоит небу. Все, что противостоит добру. Поэтому если христианин не с небом, то он автоматически в чем? Он в Египте. Понимаете? То он автоматически в Египте. И вот эта египетская система ценностей, она везде, повсюду в нашей жизни. Посмотрите. Повсюду. Оккультизм, астрология, деньги, власть, межполовые отношения ненормальные, нездоровые. Везде, куда вы посмотрите, этот мир утопает в этих египетских ценностях. Поэтому первый принцип, к которому Господь приглашает, чтобы мы поразмышляли, чтобы не быть просеянными, чтобы когда Он вернется, не погибнуть вот в этой пустыне, потому что мы сейчас с вами по этой пустыне что делаем? Мы шествуем, море мы с вами прошли, правильно? Каждый из нас принял крещение. Мы с вами прошли по дну моря, и мы вступили с вами в пустыню. И мы тоже, может быть, до крещения думали, сейчас я приму крещение, и у меня будет какая? Идеальная жизнь. Я сейчас буду под вниманием Бога, у меня все будет, у меня будет все хорошо. Да? Но когда мы приняли крещение, у нас все было хорошо? Нет. Нет, у нас наоборот начались большие-большие сложности. Почему? Да потому что все силы зла обострились против нас. Да? Они собрались все против нас. Почему? Мы убежали из их лагеря. Мы перешли из их лагеря в лагерь Божий. И начался процесс просеивания. Как только мы заключили завет с Господом, теперь нужно подтвердить свой вес. Шалуха я или вес? И вот вся наша жизнь после крещения, друзья мои, и это будет до входа в Царствие Небесное, до входа в землю обетованную, да, небесного масштаба. Вот вся наша жизнь до последнего вздоха. Она будет пустыней. И в этой пустыне будет четко и ясно понятно, кто есть кто. И страшно наблюдать за некоторыми христианами, которые время от времени к египетским идолам возвращаются. Посмотрите, что дальше было. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». О каком блудодеянии идет речь? А? О каком? Ну вспомните события, что это, почему 23 тысячи в один день погибло?
Когда моавитские женщины там...
А?
Когда моавитские женщины...
Все идет, речь идет о том же поклонении тельцу. Когда Моисей вернулся, и народ был поставлен перед выбором. Он говорит, кто Господень? Ко мне. И когда народ сделал выбор, да, то тогда колену левитов дано было право уничтожить всех остальных. В один день пало 23 тысячи человек, были уничтожены. Почему? Потому что оказались шелухой. Потому что оказались шелухой. Что превратило их в шелуху? Их выбор. Когда они оказались перед двумя системами ценностей, перед египетской системой ценностей и перед небесной системой ценностей, которую Моисей держал в своих руках, да? А что это за небесная система ценностей была? Две каменные скрижали. Вот он держал кодекс, он держал конституцию неба в своих руках, да? Они были перед выбором, или вернуться к чесноку, и к мясу, и к луку, да, или принять вот этот закон и полностью положиться на своего Создателя. Они принимают выбор в сторону Египта. И что с ними происходит? Они пали в пустыне. Их выбор определил их будущее. Что дальше написано? Посмотрите. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. А ну давайте вспомним, что это за случай такой. Христос, змеи. Вы помните момент, когда Господь повелел Моисею медного змея водрузить в пустыне, и всякий смотрящий на этого медного змея исцелялся от укусов. Исцелялся от укусов змей в пустыне, да? Смертоносных змей. Вы помните, что привело народ Божий к такому ужасу, к такому кошмару? Та же самая проблема. Ропот. Ропот. Что такое ропот, друзья мои? Кто знает? Ропот – это не просто недовольство. Вот человек может, например, человек может видеть, что это хорошо. Он доволен, что это хорошо, но он при этом будет роптать. Что это такое ропот? Например, роптать может из-за того, что это сделали без него. Допустим, да? Ропот – это злая критика, друзья мои. Ропот – это злая критика. Это когда человек опускается до такого состояния, что он просто все вокруг начинает критиковать, и указывать. И знаете, ропот он на что рассчитан? Когда я, например, в сердцах там что-то дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар. А обычно ропотники как работают? Они ропщут на публику. То есть они ропщут таким образом, чтобы еще кого-нибудь подцепить в этом плане. Что давайте поропщим вместе. Да? Давайте поропщим вместе. Вот о чем здесь говорит Моисей. Посмотрите, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Не ропщите. Что бы ни сделал Моисей? Определенная была группа людей в народе, вот такие, как Корей, Дафан, Аверон. Даже сестра родная Моисея, старшая сестра, подключилась к этому ропоту тогда. Представляете, как они ее зацепили? И чем закончился этот ропот? Для одних земля разверзлась, и они канули в эту глубину, а для других... А Мариам была поражена проказой. Мы еще вернемся с вами к этому разговору, почему Мариам была поражена проказой. Это отдельная тема разговора, мы обязательно с вами окунемся вот в эти размышления. Но ропотники всегда работают на публику. Они хотят поорать, покричать, они хотят всем показать, что вот это их качество. Вот если человек хочет всем показать, что он чем-то недоволен, да, здесь рядом гуляет сатана. Сатана хочет устроить массовое недовольство. Знаете, массовое недовольство. Поэтому будьте всегда осторожны. Вдруг, если не дай Бог, когда-нибудь кто-нибудь... рядом с вами начнет такие вещи вытворять. Отходите от этого человека и молитесь за него, чтобы Господь послал ему Духа Святого за это. Идолопоклонство, блудодеяние. Что такое блудодеяние? Это ты, когда ты входишь в какие-то интимные отношения с человеком, который не является твоим супругом, при твоем живом супруге. Ты блудишь, да? Ты блудишь. Народ для Бога был ближе, чем супруг. Да? Это что-то родное было для него, на кого он возлагал такие определенные ответственности, надежды И вы представляете, на его глазах они отливают золотого тельца и начинают плясать возле него и говорить: «Вот наш Бог! Вот наш Бог! Кусок золота!» Я вам рассказывал тогда, что Моисей сделал с этим куском золота. И вы помните, он заставил их выпить. Он стер в порошок. Он сжег это золото, стер в порошок и заставил их всех поучаствовать в вечере Господней, так называют, в вечере Тельцовой. Он их всех причастил вот этим идолам. Всех. Ропот. Страшная вещь. Я сейчас объясню, к чему я это все, мои братья и сестры, говорю. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который вам, не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. О чем же я говорю сегодня? Я связываю сегодняшнее мое обращение к вам, мои братья и сестры, с прошлой моей проповедью. То, что мы в прошлую субботу, закончили проповедь чем? Тем, что все мы спасены. Нам нечего бояться, да? Нам нечего бояться. Христос, Бог наш, со своей стороны сделал все для того, чтобы мы в Царстве Небесном были. Но для того, чтобы сохранить баланс некий, и чтобы вы не восприняли мои слова как крайность какую-то, и, может быть, кому-нибудь в голову придет такая идея: а он говорит, да уже все, да, все нормально, все хорошо, можем жить как хотим, и идолам можем поклоняться, да, все, уже все, все написано, все расписано. Нет, друзья мои. Небо для нас сделало все. Если мы каждый день в своей жизни не выбираем Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, то вы знаете, что мы делаем? Мы искушаем Его. Что значит искушать Господа? Вы помните, когда дьявол Иисуса на крыло храма поднял? Помните, да? Он говорил: давай бросься. Давай, бросься. А Христос отвечает ему, что?
Не искушай
Господа Бога твоего. Чем искушать? Чем искушать можно Господа Бога? Не искушай Господа Бога твоего. Вот как вы понимаете это дело? Вот видите, я задаю вопрос и молчу, жду, пока вы ответите. А? Вот как можно Господа Бога искусить?
Бог говорит человеку.
А?
Бог, если человеку говорит, что надо поступать определенным образом. А человек, вот тут он говорит, а сделай вот так.
И чего?
Ну, то есть не в соответствии с волей Бога.
Искусить Господа Бога — это подвергнуть Бога испытанию. Испытанию на прочность. Сделаешь ли ты так, как ты говоришь? Понимаете, да? Господь говорит, если хотите быть благословенными, нужно жить вот так. А я говорю, давай проверю. Не буду жить так, не буду благословенным. Посмотрю, Бог держит свое слово или нет. И вот здесь апостол говорит, не станем искушать Христа, как некоторые искусили его в пустыне, и все погибли от истребителя. Друзья мои, милые мои братья и сестры, вот это все, что писал апостол Павел, написано для нас с вами, чтобы мы четко и ясно понимали, Христос умер за нас пролита драгоценная кровь. Мы искуплены от смерти в этом мире. Но это должны знать и взрослые, и дети. Если мы с вами не научимся, каждый день в своей жизни выбирать Иисуса Христа как своего Господа, ничего хорошего из этого просеивания не получится. Мы будем просеяны, как шелуха. Что значит выбирать Иисуса своим Господом? Выбирать Иисуса своим Господом – это не просто заявить: «Иисус, Ты мой Господь». Это очень хорошо, если вы вслух можете исповедовать это. Но под этими словами должны быть конкретные дела. «Любящий Меня, — говорит Иисус, — соблюдает заповеди Мои». Кто говорит, что Он любит Его, Иоанн пишет, и заповеди Его не соблюдает, тот кто? Тот лжец. Друзья мои, вот в этом суть того, что апостол Павел здесь пишет. Он обращает внимание христиан на время шествия народа израильского в пустыню и говорит: все пили, все ели, все получили одинаковое обетование, все направлялись в землю обетованную, все имели возможность в эту землю войти, но вошли не все. По какой причине? По причине своего собственного выбора. Вы понимаете? Потому что сам выбрал это. Сам выбрал жить в нарушении Божьих заповедей. Сам выбрал жить не с Богом, а с идолом каким-то. И в результате не Бог тебя туда не пустил. Потому что Бог тебе и воду дал, и силы дал, и защищал, и охранял, и исцелял. Бог тебе все дал. Ты не вошел туда. Потому что ты сам принял это решение туда не войти. Тебе с идолом было лучше. Вот в чем проблема. Есть удивительно интересный текст, который я люблю. Бог, братья мои и сестры, поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Что значит, вы понимаете фразу «Бог поругаем не бывает»? Эта фраза говорит о том, что никогда Бога ни в чем обвинить нельзя. Это совершенный Бог. Это Бог любви. Это Бог любовь. Его обвинить в том, что он что-то не дал, что-то не доделал, что-то не сделал, и вот в результате я оказался вот в таком состоянии, нельзя. Мы с вами подчинены закону причины и следствия, причинно-следственной связи. Что посеет человек, то и пожнет. Что ты вложишь как основание, завтра будет видно, ты устоишь или нет. Что ты вложишь в своего ребенка в детстве, да, то ты в конце концов получишь. У них будут разные обстоятельства в жизни. Будет период, вот этот подростковый или постподростковый период, когда у них бунтарские такие чувства. Но запомните, родители, если в свое время, когда ваши дети еще были маленькие, вы с ними сидели, читали, вы с ними молились, вы учили их это делать, вы разговаривали с ними на духовные темы, вы направляли их в церковь, вы брали их и говорили: субботу нельзя пропускать. Вы брали за руку и водили, можете быть уверены. Вот пройдут все эти бунты, несогласия, и когда ребенок придет в такое состояние здравомыслия, да, он сядет и скажет: мое место здесь. Потому что вы заложили в свое время основание, фундамент. Вот если сейчас маленьких детей не научить вовремя приходить на богослужение, и если маленькие дети будут смотреть, что папа, мама систематически опаздывают, вы ничего хорошего не увидите, когда ребенок, он тоже будет систематически опаздывать на богослужение. Если ребенку сегодня, мама, куда ты идешь? А мы идем на субботнюю школу. Мы идем на субботнюю школу. У ребенка это так важно. Папа, мама каждое утро встают и идут на субботнюю школу. И у ребенка вот здесь записывается, что это важно, это важно, это важно. Не нужно будет вашего ребенка убеждать, когда она встанет девушкой или парнем, убеждать, что субботняя школа это важно. А если папа мало спит утром дома, да, и ребенок смотрит 10 часов, 11 часов, папа мама просыпается, да, и приходит уже к концу богослужения, там, допустим, я утрирую, братья и сестры, ну что вы возьмете с этого ребенка потом? Он будет так же себя вести. Потому что папа, мама показали пример в свое время. Это очень серьезное дело. Вот об этом пишет Павел. Вот об этом пишет. Они заложили неправильное основание в отношениях с Богом. И в конечном итоге все остались в пустыне. Напоминаю еще раз. Наша жизнь – это пустыня. Кто-нибудь из вас хочет остаться в этой пустыне? Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Я хочу туда. В райский сад. Я хочу, чтобы вокруг меня были ангелы, добрые животные, цветы, драгоценные камни в траве, ароматы, водичка ровная такая, лебеди. Я хочу сидеть там на берегу со своими детьми, ни о чем не думать, не бояться, как я завтра буду жить, выживу завтра. Я туда хочу. Поэтому сегодня не без ошибок, не без падений, не без промахов, но сердце смотрит куда? Сердце смотрит туда. И те люди, которые в пустыне были, которые вошли в землю обетованную, они тоже были людьми. Они тоже спотыкались, они тоже промахивались. Но общий вектор их мыслей, их направлений был куда? Гора Синай, Бог, заповеди, и детей они с собой своих вели, с собой. Вот что я хотел вам сегодня, мои братья и сестры, сказать, и хотел бы, чтобы вы передали это всем, всем братьям и сестрам, которые сегодня могут так: «А, не пойду! Посижу дома!» Братья и сестры, пропустить субботнее собрание – это грех. Я вам говорю, вот на этом святом месте меня слышат ангелы Божии. Это грех. Если у вас нет какого-то серьезнейшего основания, температура 43-45, ну, бывают такие случаи, что ты не можешь, да? Но если вы решили не пойти на субботнюю школу, потому что вам хочется спать, потому что вы на неделе сильно устали, друзья мои, почитайте, что Вестница Божия пишет удивительную вещь. Она говорит: мы не имеем права среди недели так работать. Посмотрите, какая интересная мысль. Мы не имеем права среди недели так работать, чтобы у нас не хватало сил в субботу отправиться на богослужение. Можете себе представить? Мы даже за это ответственны. Правильно, сегодня в погоне за выживаемостью, за деньгами, за обеспечением семьи, вам всем очень трудно приходится. Но при этом в жизни есть главные вещи, а есть важные. Если вы важные вещи ставите на место главных вещей, вы делаете большую ошибку. Пропускать субботние богослужения, субботние собрания, субботнюю школу, братья и сестры, это закладывать основание тому, что в конце концов окажешься шелухой. Это я вам говорю авторитетно, отвечаю за каждое свое слово, стоя здесь, на этом святом месте, находясь, как верю, под влиянием Духа Святого. Это закладывание оснований для своего проигрыша, в конце концов. А дальше пусть вам Господь на сердце положит, как вам поступать и как относиться к тому, что я вам сегодня сказал. Аминь.